«Религию, но не Бога», – прервал его Павлович. «В этом как раз и состоит отличие. Можно использовать религию, не имея и не зная Бога. Религиозных течений много. Бог один». «Один?» – переспросил Андрей. «Я слышал о трех. Как они там правильно называются? Отец, Сын и Святой Дух, не так ли?» «Так. Только это все еще один Бог в трех лицах». «Интересно, интересно. То есть тело одно, но три головы или три лица? В языческих религиях такие боги тоже встречаются». «Ты хотел сказать идолы?» «В христианстве триединство другого порядка». «Ага. И вы можете мне это объяснить?» «Объяснить, пожалуй, трудновато, особенно когда собеседник плохо знаком с содержанием Библии. Подожди, сейчас я прочту тебе. Об этом говорит Священное Писание». Павлович взял книгу со стола и принялся в ней листать. Вот, первое послание Иоанна, 5:7. «Ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святой Дух. И сии три – суть едина». «Мне это ничего не говорит. Павлович, вы могли бы мне схематично объяснить?» «Так-так, схематично. Я уже слышал сравнение Бога с солнцем. Бога Отца символизирует солнце, Его Сына, Иисуса Христа, солнечные лучи, Святого Духа – тепло от солнечных лучей. Солнце, Его лучи и тепло тоже едины». «Но нет, с этим я не согласен. Солнце является звездой, то есть небесным телом. Лучи, оторвавшись от солнца, ему больше не принадлежат. Лучи и тепло – это производные солнца, но уже не солнце, не едины. Солнце – это солнце, лучи – это лучи, а тепло – это тепло. Как вы хотите объяснить, что Сын все еще то же самое, что и Отец, а Святой Дух – то же самое, что Отец и Сын?» Павлович на минуту задумался, потом продолжил. «Может, тоже не совсем удачный пример, но все же ближе к истине – хлеб. Отрезав от булки ломоть, мы не можем сказать, что хлеб перестал быть хлебом. Даже крошка от этой булки остается крошкой хлеба». «Согласен, что хлеб остается хлебом. Но где же единство? Отломанный ломоть не приклеишь. С момента разделения булка, ломоть и крошка существуют отдельно друг от друга, хотя остаются совершенно идентичными по составу». «С тобой трудно договориться, Андрюша. Может быть, на примере меда мы подойдем еще на шаг ближе к истине? Этот продукт, как и хлеб, не меняется качественно, сколько бы мы его ни переливали в разные сосуды. Мед в бочке идентичен меду в банке или в стакане. Разделив мед в разные сосуды, его можно при желании вновь соединить. В Евангелии Иоанна 4:24 написано: «Бог есть Дух». То есть, в отличие от нас, Он тела не имеет. Неужели ты думаешь, что Дух труднее разделить или соединить, чем мед или любую другую жидкость? И если Библия говорит, что Бог един, то в этом и сомневаться не стоит, даже если нашим карликовым разумом этого не понять. Бог Отец отдал часть себя самого, Иисуса Христа, в жертву за мои и твои грехи. На Голгофском кресте Бог умер, чтобы дать нам освобождение от заслуженного наказания. Еще одна часть Бога, Его Святой Дух, живет в нас, если мы обращаемся к Богу. Например, в 3 главе Откровения написано: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». А в Иоанна 14:24 написано: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Вы, Палыч, умный человек, но, признаюсь, вы меня не убедили. Извини меня, Андрюша, если я ошибаюсь, но мне кажется, что ты и не желаешь убедиться. Ты себя запрограммировал на безбожие. Если я искренне верю, что есть Бог, перед которым я буду отчитываться за свою жизнь, то я уже сегодня думаю о последствиях моих поступков. Ты же самой мысли об этом не допускаешь, потому что тогда тебе придется многое в жизни менять. А тебя твоя жизнь на сегодня вполне устраивает. Андрей промолчал. В общем-то, старик был прав. Жизнь его действительно устраивала, и он был доволен собой. Во дворе деда Степана вдруг хрипло, с надрывом залаяла собака. Андрей решил посмотреть, кто ее потревожил. Поднимаясь со скамьи, он извинился, что вынужден прервать разговор с Павловичем, на что тот ответил, что ему тоже, пожалуй, пора отправляться в постель. Андрей взглянул на светящийся циферблат своих часов и усмехнулся. «Самое время идти спать!» Стрелки показывали без четверти 4. В этот момент раздался окрик деда Степана: «Стой! Кто идет?» А затем и выстрел. Андрей, перепрыгивая через грядки, побежал на помощь. Не успел он добежать до деда Степана, как раздались еще 2 выстрела. Похоже было, что в эту ночь воры добрались и до их огородов. Чуть позже выяснилось, что тревога оказалась ложной. Всего лишь пьяный прохожий невзначай оказался слишком близко к забору деда Степана. На собачий лай выбежал хозяин и, не разобравшись, стал стрелять в воздух. Он потом сам над собой смеялся, приговаривая: «Ишь, спросонья, пьянь за вора принял! Ну, хоть бабахнул, хоть пугнул его! Что за мода по ночам шариться? Не спится окаянному! Ты бы видел, как он чесанул! Весь хмель из него разом вышел!» Ну, из деда Степана ночное происшествие сон как рукой сняло. Все еще смеясь над собой, он поинтересовался, не слишком ли сильно Андрей спросонок напугался его выстрелов. Услышав, что тот давно уже не спал, а разговаривал с Павловичем, дед Степан спросил: «О чем с ним можно говорить? У него ж всегда только одна тема». «Нет, я с ним не завожусь. Как увижу, что он из-за угла на мою улицу выходит, и я тот час ухожу вглубь двора. Даже здороваться с ним не хочу». как он переехал со своей старой сюда, я по-доброму, по-соседски стал ему помогать. Так что ты думаешь, насчет чего с ним не заговоришь, а он все на Бога своего переворачивает? Ну, нет, думаю, хоть ты слепой, пускай тебе твой Бог помогает. Из соседей никто к нему не подходит. Всех, буквально всех отшиб своими проповедями. Ты ему одно, а он тебе другое. Одним словом, баптист. Ты, Андрюха, его стороной обходи. Вредный элемент. Не успеешь оглянуться, как он тебя цап-царап свою секту затянет. Ты посмотри на твою тетку. Она хорошая баба, ничего не скажешь. А как стала помогать ему, так тоже в баптистке записалась. А я слыхал, она родного сына угробила, убила. Ей бы плакать, убиваться бесстыжей. Она улыбается. Боженька ей грехи отпустил. Значит, делай, что хочешь. Потом замолил грехи и делай вид, что ты такой же, как другие. С этим я не согласен. Убил кто человека, и его убить надо. Таких прощать нельзя, чтоб другим неповадно было. О твоей тетке я не говорю. Она старая, сама не сегодня, а завтра концы отдаст. А вот молодые... Ты посмотри, что делается на свете. То воруют, то зарежут. Живешь и боишься. Чего б я ружье держал? Страшно. Мало ли, какой чудак на то немногое, что я годами на смерть копил, позарится. Пока я живой, я за себя постою. Тут мне Бог не нужен. На Бога надейся, да сам не плашай. Вот так-то. А совсем состарюсь, к Артему, к внуку пойду. Он меня на произвол судьбы не оставит. Сейчас он еще молод, не оперился. Выучиться ему надо. В этом году он в институт поступил. На архитектора. Мы с бабкой решили половину нашей пенсии ему посылать. На одну стипендию далеко не протянешь. Артемка – моя сберкнижка. Чего в него вложишь, потом с процентами получишь. Это такой парняга, я тебе скажу. Высокий, красивый, а ума ни у кого не занимать. И за словом в карман не полезет. Он кого хочешь за пояс заткнет. У него я старость, как у Христа, за пазухой проживу. Не то, что этот святоша, ты посмотри. Его слепого с больной бабкой бросили и дети, и внуки. Кто ж такого захочет? Он ведь никому покоя не даст своими проповедями. Так ему и надо. Дед Степан говорил без умолку, так что Андрею некуда было вставить слово. Собственно, говорить ему и не особо хотелось. Если разговор с Павловичем несколько раздражал непрерывным копанием в душе, в собственной жизни, то дед Степан сегодня просто-напросто злил. Ну, чего, спрашивается, устроил переполох, да еще умничает не по делу. С Павловичем, по крайней мере, было интересно говорить. Старик проговорил не менее получаса, пока вспомнил о своей жене, которая, вероятно, проснулась от выстрелов и, не имея возможности без посторонней помощи покинуть свою постель, переживала за своего деда. Наконец и Андрей оказался наедине со своими мыслями. На востоке уже заалела заря, и о сне не стоило больше мечтать. Решив, что через полчаса, в крайнем случае через час, можно покинуть пост на огороде, он свернул намокший от росы спальный мешок и отнес его в машину. Затем вернулся на террасу Павловича. Здесь можно было остаток времени посидеть на скамье. Луна светлым мячиком скатывалась к горизонту. Свежий утренний ветерок заставил Андрея поплотнее запахнуть на себе тонкую куртку. Спать не хотелось, хотя сон в эту ночь оказался чрезвычайно коротким. Андрей подумал, что день сегодня покажется длинным и трудным. В 8 утра надо будет начать прием пациентов в консультации. В 3 часа появиться на совещании у главврача больницы, а вечером принять ночное дежурство в родильном отделении. Хорошо, если удастся хотя бы час-полтора перед дежурством поспать. Но в это с трудом верится. Даже если время все же найдется, громкоголосый малыш уснуть не даст. В этом Андрей давно уже убедился. В такие дни он обычно снимал усталость большим количеством крепкого кофе. Он отлично сознавал, что вредит таким способом здоровью, но другого выхода не видел. Вспомнив о недавнем разговоре с Павловичем, Андрей поневоле позавидовал старику. Ему никто не мешает отоспаться после бессонной ночки. Так жить можно. Ночью почитывай книжки сколько душе угодно. Отдыхай, когда вздумается. А тут работа не в проворот. Почти половина персонала находится в отпуске, так что работать иногда приходится за двоих. К счастью, и собственный отпуск не за горами. Через полмесяца очередь дойдет и до него. Тогда можно будет на пару дней уйти с Сашкой в тайгу. Андрей очень надеялся, что такой поход с рыбалкой и ночевками в палатке вновь сблизит его с сыном, который в последнее время ничего, кроме книг, знать не желает. Как Андрей и предполагал, день выдался трудный. С погодой тоже не повезло. После обеда, откуда ни возьмись, появились тяжелые свинцовые тучи, которые в короткое время затянули все небо. Потемнело. Дождь хлынул, как из ведра. Андрей по-своему радовался, что пару дней ему не надо будет поливать огород. Какая экономия времени и сил! Но была у непогоды и неприятная сторона. Давала о себе знать бессонная ночь. И в наступивших среди бела дня сумерках Андрею вдруг очень захотелось спать. Глаза просто закрывались от усталости. Безучастно просидел он на совещании у главврача, с трудом заставляя себя следить за нитью разговора. Тем более, что о его отделении речи не вели. По окончанию совещания Андрей со вздохом облегчения покинул кабинет главврача. Выйдя на улицу, он увидел, что тучи рассеялись, и вновь выглянуло солнце. Все вокруг сверкало и искрилось. Казалось, на каждом дереве и цветке в солнечном свете переливались тысячи крохотных алмазов. Каждая капелька отражала в себе солнце. Андрею показалось, что он уже и прежде когда-то, также выйдя из полутемного помещения, был ослеплен торжественным блеском омытой природы. Он только не мог вспомнить, где и когда это было. Во всяком случае, это было очень давно. На ходу, снимая с себя белый больничный халат, Андрей направился к своему автомобилю. «Теперь домой, только домой!» Время оставалось, чтобы еще немного поспать и поужинать перед предстоящим дежурством. Однако, как он и предполагал, поспать не удалось. Инна куда-то ушла, оставив семимесячного Дениса в манежке. Малыш, хныча, ползком передвигался от одной игрушки к другой. На паласе рядом с манежкой, с книжкой в руках, растянулся Сашка. Увидев вошедшего отца, он поднялся, захлопнул книгу и пошел к себе в комнату. Андрей на ходу прочел название книги. «Существует ли загробная жизнь?» «Ты что это там читаешь?» – удивленно спросил он сына. «Я думал, тебя не интересует вся эта ерунда, которой увлеклась мать». Уже в дверях своей комнаты Сашка обернулся и ответил. «Пап, ты не думай, эта книга с экстрасенсами и НЛО ничего общего не имеет. И с бывшими в состоянии клинической смерти тоже. Если хочешь, я тебе позже дам ее почитать». «О чем она? Египетская культура? Археология?» «Ах, нет!» Договорить им не удалось, потому что Денис вдруг закричал изо всех сил. Андрей подбежал к манежу и подхватил малыша на руки. По всей видимости, он упал лицом на одну из игрушек и поранился, так что на губах появилась кровь. Визжа и дергая ножками, ребенок прижался лицом к отцу. Когда Андрей наконец успокоил сына, он увидел, что на его светлой рубашке появились кровавые пятна. С сыном на руках он отправился к шкафу, но в нем не оказалось ни одной глаженной рубашки. Достав одну из чистых рубашек, Андрей посадил сына в кроватку и стал ее гладить. Но малыш не желал сидеть один. Сначала он возмущенно кряхтел, пытаясь подняться в кроватке во весь свой маленький рост. Когда это не удалось сделать с первого раза, он стал нетерпеливо вскрикивать, пока не раскричался по-настоящему. Не обращая внимания на протесты сына, Андрей догладил свою рубашку, повесил ее на спинку стула, отключил утюг и только тогда взял Дениса на руки. Вместе они отправились на кухню, где Андрей поужинал с ним на коленях. Малышу он дал в руки сухарик, но тому больше нравилось лезть ручонкой в тарелку Андрея. Видя, что отец не позволяет ему дотянуться до тарелки, он капризно отшвырнул свой сухарь и вновь раскричался, размахивая ручонками. «Это еще что такое?» – повысил голос Андрей. «Сейчас же замолчи!» Он вновь придвинул ему сухарь, но малыш упорно не хотел его брать, хотя и не кричал больше. Насупив брови, он своими большими карими глазенками снизу вверх смотрел на отца. Андрей рассмеялся, прижав малыша к себе покрепче, и потеребил его густые темно-русые с заметным рыжим отливом локоны. Неожиданно рассмеялся и Денис, и тут же стал нетерпеливо карабкаться вверх по Андрею. Добравшись до его шевелюры, он обеими ручонками вцепился в волосы. Андрей попытался освободиться от его мертвой хватки, но не тут-то было. Осторожно разжимая пальчики маленьких ручонок, он потихоньку оторвал сына от себя, а затем почистил ему ручки от вырванных рыжих волос. Поскольку о сне уже не стоило и думать, Андрей решил прогуляться с малышом по улице. Однако не прошло и четверти часа, как свежий воздух Дениса усыпил. Андрей уже хотел подняться с сыном домой, когда перед подъездом остановилась забрызганная грязью темно-вишневая легковая машина, из которой вышла Инна. Незнакомый ему водитель помог ей вытащить из багажника полные сумки и тут же уехал. Андрей оставил коляску сына, чтобы взять у жены тяжелые сумки. Между делом он спросил: «С кем это ты катаешься? Могла бы познакомить». «Зачем тебе с каждым знакомиться? Я сама его почти не знаю. Просто случайный знакомый. У тебя ведь нет времени, чтобы свозить меня в магазин? Вот чужим и приходится оказывать внимание. Вы с Сашкой только за столом заботитесь. Как бы брюхо набить? Все остальное – моя забота». «Мужики!» «Ну-ну, мать! Не до таких же крайностей. Когда есть свободное время, я весь в твоем распоряжении», – рассмеялся Андрей. Но Инна загорячилась. Когда я твое свободное время видела? То ты на работе, то на даче. Уже и ночуешь там. А я крутиться должна, как белка в колесе. Даже с ребенком некогда мне погулять. Сашку с ним тоже не выгонишь. Совсем сорванец от рук отбился. Только бы читал и читал, днем и ночью. «Да ладно, мать, не ругайся!» – попробовал Андрей утихомирить жену. Но, взглянув на часы, добавил. «Слушай, мне некогда сейчас. Через полчаса у меня дежурство. Тебе коляску с ребенком занести или ты еще погуляешь с ним?» «Ну уж нет, я устала!» Андрей бегом поднялся на свой этаж, чтобы поставить сумки. Затем осторожно занес коляску с сыном. Еще пару минут ушли на бритье, душ и переодевание. Когда Андрей наконец вошел в ординаторскую, его пожилая коллега, сдававшая дежурство, недовольно заметила. «Ну и педант же ты, Андрей Александрович! По вам хоть часы проверяй! Зато мне теперь домой пешком идти надо!» Автобусы на ужин встают, а мои ноги меня нести не хотят. Надо, наверное, на пенсию уже уходить. В отделении пока было спокойно. Приняв дежурство, Андрей невольно обратил внимание на то, как медленно двигалась по коридору грузная фигура его коллеги. Ему было неловко, что из-за его задержки врач-пенсионерка должна страдать, и он решил в нарушение всех правил отвезти ее домой. Через полчаса он вновь появился в отделении. Здесь по-прежнему было тихо. Рожениц было мало. Новорожденные тихонько спали. Андрей знал, что через час все изменится. Помещение наполнится плачем голодных малышей, которых медсестра Леночка с удивительной ловкостью подхватит по двое в каждую руку и разнесет счастливым мамашам. Только один мальчонка, как сказали Андрею, сиротливо останется в детской. Его мать еще находилась в отделении, но упорно отказывалась кормить малыша, которого намеревалась оставить в больнице. Андрей не понимал таких женщин. Он решил еще раз поговорить с несознательной мамашей, намереваясь в красочных картинах описать ей жизнь несчастного ребенка. Поэтому он попросил дежурную медсестру пригласить ее к нему. Через несколько минут в ординаторскую вошла молодая, очень симпатичная женщина. Сев на предложенный стул, она движением головы откинула назад копну темно-каштановых кудрей. Ее карие глаза настороженно смотрели на Андрея из-под насупленных, тонкой ниточкой выщипанных бровей. Подведенные темной помадой губы были решительно поджаты. Андрей начал разговор издалека, но его собеседница решительно взяла быка за рога. «Послушай, дорогой, я сюда приехала деньги зарабатывать. Этого ребенка никто не планировал. И я не собираюсь из-за него ломать себе жизнь. У меня для него нет ни времени, ни средств. Поэтому я от него официально отказываюсь. Он, безусловно, красивый пацан. Так что его быстро усыновят и любить будут. А моя жизнь идет по плану. Ему надо было родиться лет на 5 позже, чтобы стать моим сыном». «Наташа, а вы не заметили, что ваш план плохо функционирует? Как же вы допустили рождение человека, если он не был в вашем плане? Вы уверены, что в будущем у вас не возникнет других, не менее досадных промахов? Жизнь полна неожиданностей. Представьте на минуту, что это ваш единственный ребенок. Сегодня вы от него с легкостью отказываетесь, а через 20 лет, возможно, будете очень сильно сожалеть о сегодняшнем решении. В жизни за все приходится расплачиваться. Перед кем? Не перед кем, а перед чем? Ваша совесть будет вашим самым строгим судьей. Женщина нервно засмеялась. С ней я уж как-нибудь справлюсь. От угрызений совести не помру. Если ты такой совестливый, усынови его, чтобы он не рос сироткой. От такой наглости Андрей вскипел. Стараясь держать свои эмоции, он, тем не менее, сказал больше, чем его положение следовало бы, отчего его собеседница с оскорбленным видом покинула ординаторскую. А в его сознании все еще жили слова, которые он мысленно адресовал этой кукушке. Он мог понять, что этот ребенок не вписывался в ее план, но вычеркнуть его за это из своей жизни? Если бы она так долго ждала сына, как он своего первенца, то мальчонка стал бы сокровищем всей ее жизни. Но то, что с легкостью дается, и выбрасывается с такой же легкостью. Хотя дежурство в эту ночь выдалось трудным, так как почти одновременно поступили три роженицы, и к утру планета Земля стала богаче на три человеческих жизни. Андрей не переставал думать о приживых родителях, осиротевшем мальчонке. Если бы воля, он, не раздумывая, усыновил бы малыша, но с его женой об этом и мечтать не стоило. Инна на собственного-то ребенка с трудом решилась, а о чужом и подавно не стала бы беспокоиться. Тем более, что в последнее время люди из-за экономических трудностей все реже планировали детей. Не все, конечно. Взять, к примеру, сегодняшний случай. Женщина-казашка только что тяжело родила своего пятого, очень крупного ребенка и счастлива. Таким самоотверженным матерям Андрей готов был при жизни памятники ставить. Под конец дежурства Андрей от усталости почти засыпал. Спасаясь от сна, он пил одну чашку крепкого кофе за другой, но и это с трудом помогало. В последние полчаса он еще раз прошел по отделению, чтобы удостовериться, что везде все в порядке. В палатах жизнь шла своим чередом. Только что закончилось утреннее кормление, и часть малышей уже мирно спали на руках матерей. Две женщины, родившие сегодня ночью, уже находились в трехместной палате. Когда Андрей к ним зашел, одна из них недовольно спросила: «Доктор, как долго нам еще лед на животе держать? Так ведь на всю жизнь застудиться можно. Я уже насквозь промерзла, и укрыться нечем, кроме простыни. Неужели у вас для нас нету одеял?» Вторая только застенчиво улыбалась, изредка кивая пушистой русой головкой в знак согласия. Андрей постарался все объяснить, но упрямая пациентка настойчиво доказывала свое, пока он не пообещал передать ее просьбу насчет одеял сестре. Попрощавшись с обеими женщинами, Андрей зашел в родильный зал, чтобы узнать у акушерки, как себя чувствует третья роженица. Акушерка куда-то отлучилась, а пациентка-казашка крепко спала, по-детски положив под щеку маленькую смуглую ладошку. Андрею стало жалко будить ее после столь напряженной ночи, чтобы только спросить, как она себя чувствует, и он тихонько вышел из зала. Его дежурство, собственно, почти закончилось. Через пару минут о ней уже будут заботиться коллеги из утренней смены. Андрей же сейчас мечтал поскорее добраться домой и обнять подушку. Когда он подъехал к своему дому, солнце, обрамленное нежными перьевыми облаками, уже стояло высоко над горизонтом. Тишина субботнего летнего утра здесь и там нарушалась звуками просыпающегося поселка. Поднявшись в свою квартиру, Андрей на цыпочках пробрался в спальню, чтобы не разбудить Инну с Дениской, спящих в зале на разложенном диване. По всей видимости, Инна до позднего вечера провела перед телевизором, а потом не захотела перебираться с малышом в спальню. «Тем лучше», — решил Андрей. «Может, хотя бы сегодня удастся выспаться после двух бессонных ночей». Плотно закрыв дверь спальни, он разделся и нырнул в постель, укрывшись одеялом с головой. В полусне еще вспомнил, что так и не смог позаботиться об одеялах мерзнущих рожениц, так как в субботу у старшей медсестры, как и у сестры-хозяйки, был выходной. Да и одеяла летом не положены. Андрею снилось, что он бежит куда-то, прижимая к груди брошенного кукушонкой матерью новорожденного мальчика. Простыня, в которую почему-то был завернут ребенок, размоталась и развевалась на ветру, как огромный белый флаг, а со всех сторон слышались сирены спешащих к нему машин. Андрей знал, что ребенка у него хотят отнять, но он из последних сил бежал, надеясь достигнуть какой-то пещеры в лесу, куда машинам не пробраться. Ветки деревьев уже больно хлестали по лицу и по спине, а сирены все еще гудели, переходя в знакомый до боли телефонный звонок. Телефонный звонок? Андрей, не открывая глаз, прислушался. Наверное, телефон звонил тоже только во сне. А если и наяву, не страшно. Кому надо, позвонит еще раз. Повернув лицо к прикроватной тумбочке, Андрей увидел, что на часах уже половина второго. Да и пустота в желудке говорила, что время обедать. Но он еще пару минут провалялся в постели, прежде чем окончательно проснулся. Через полчаса Андрей, освежившись под душем и на ходу пообедав, вышел из дома. Не зная, куда делись жена и дети, он решил поехать на дачу, чтобы закончить с прополкой и подвязкой помидорных кустов. В этом году помидоры не удались. Многие не успевали побуреть, как уже начинали гнить, особенно если прикасались к земле. Машины в гараже не оказалось, из чего можно было заключить, что Инна опять уехала по своим делам. В последнее время она загорелась идеей стать компаньонкой какого-то выгодного кооперативного магазина, совершенно не интересуясь при этом мнением Андрея. Хотя до домика тетки Лины было довольно далеко, Андрей пошел пешком. Он чувствовал, что его телу разминка совсем не помешает. Да и метеорологи на ближайшие дни предсказывали существенное ухудшение погоды, а работы в огороде – непочатый край. Подвязывая последний ряд помидорных кустов, Андрей заметил, что к тетке Лине собираются люди. Вот и Палыч с гитарой на спине, опираясь на белую трость, довольно уверенно зашагал к ее дому. Андрей повернулся ко двору спиной, чтобы, как ему казалось, не смущать людей своим присутствием. Он уже не в первый раз замечал, что здесь по вечерам и воскресенье утром собираются верующие. В такие дни он старался в дом не входить, чтобы не тревожить собравшихся. «Что старикам еще делать, как не Богу молиться?» – не раз думал он, хотя видел, что нет-нет, да и появлялись среди стариков довольно молодые люди, некоторые даже с детьми. Это его по-своему возмущало, но он старался убедить самого себя, что это не его дело. Он просто старался тогда поскорее закончить свою работу и исчезнуть с огорода. Но сегодня об этом не могло быть и речи. Здесь и там разрослись сорняки, и если их не выпалить сегодня, то через пару дождливых дней с ними трудно будет справиться. Вскоре до его слуха стало доноситься довольно стройное пение. Это были мелодии давно забытых лет. Когда-то в его родительском доме также пели во время богослужений. Какое-то умиротворение окутало его, освобождая от стресса последних дней. Нет, не дней, месяцев, лет. Неожиданно для самого себя Андрей должен был признать, что устал от забот, работы, от вечно недовольной жены и детей. Да, и от самого себя. Бросить бы все и хотя бы на время уехать куда-нибудь к морю, пальмам, чтобы беззаботно барахтаться с Денисом в теплой воде, загорать под южным солнцем. Размечтавшись, Андрей не сразу заметил, как на огороде появился Женька. Его появление вернуло Андрея к действительности. Поздоровавшись, Женька спросил: «Где тебя сегодня весь день носило?» «Почему носило?» – не понял Андрей. «Сначала отоспался, потом пришел сюда». «Вот это ты спал! Твой телефон от звонков чуть не взорвался! А ты спал? Ну ты даешь! Хотя для тебя, может, так и лучше. Тебя и здесь искали, и ко мне звонили». «Кто? И зачем?» «ЧП в родильном. Роженица скончалась, казашка. Поздно заметили, что у нее кровотечение открылось. Запасов крови ее группы оказалось недостаточно. Донора тоже не нашли. Первое – отрицательное. Одним словом, поздно». Новость Андрея потрясла. Он как наяву увидел мирно спящую женщину и ее маленькую смуглую ладонь под щекой. Если б он сам в это утро не был таким усталым и не пожалел бы, разбудил бы, ее дети сейчас не были бы сиротами. В этот момент ему показалось, что он один виноват в этой преждевременной, нелепой смерти. Как врач он знал, что такие случаи не исключены. Однако теперь, когда теория неожиданно стала практикой, он к ней оказался совершенно не готовым. Смертность от заболеваний для него была естественна, но при родах такого у него еще не случалось. Его мысли путались, перепрыгивая с одного на другое. Чего ему теперь ожидать? Нет сомнения, что с понедельника начнут разбирательства. Возможно, даже вопросы в прокуратуре, суд. С должностью, пожалуй, тоже придется расстаться. Он на мгновение представил, как это разозлит Инну. Без ее так называемых полезных знакомств никогда бы ему не стать заведующим отделением. Но ведь не он один виноват. Нет, нет. Когда он сдавал смену, все еще было в порядке. Или почти в порядке. По крайней мере, внешне. Он свое время добросовестно отработал. Или почти добросовестно. Не мог он удостовериться, что все в порядке. Ну почему он вдруг понадеялся на других? Болван! Ох, и болван! Хотя на него тоже понадеялись. Безусловно, иначе б такого не случилось. Здорово тебя, дружище, ошарашило, заметил Женька. Но ничего, держись, парняга. Нервотрепки будет много, это ясно. Однако чего в жизни не бывает? Угораздило ж ее в твое дежурство поступить. Не забывай, медицина медициной, но смерть еще никто не отменил. Да и мы не боги. Кончай думать, давай лучше работать, пока солнце светит. Слышал, что дожди передают? С этими словами Женька развернулся и пошел на свой участок. Андрей тоже взялся за тяпку, однако работа больше не ладилась. Казалось, что тяпка двигается сама по себе, раз за разом повреждая полезные растения. В конце концов Андрей решил пару грядок прополоть вручную. Углубившись в свои мысли и работу, Андрей не заметил, как почти все небо затянули тяжелые свинцовые тучи. Сильный порыв ветра и одновременно упавшие крупные капли дождя заставили его и Женьку искать убежище. Ничего подходящего, кроме теткиной избушки, обнаружить не удалось. Андрей предупредил друга, что там идет богослужение. Женька заинтересовался. Оказалось, что он еще никогда в жизни не был в церкви, а богослужение на дому для него было абсолютной экзотикой. Закрыв за собой входную дверь, оба оказались в полутемном коридорчике. Андрей решил там и остаться. Женьку же потянуло к широко открытой двери комнаты. Тотчас незнакомый мужчина средних лет шепотом пригласил обоих в комнату. Женька приглашение принял сразу. Андрей же настойчиво пробовал отговориться тем, что его руки грязны от работы, да и одежда тоже. «Никто на вас и не посмотрит», — все так же шепотом ответил незнакомый. «У нас сегодня гости издалека, и все внимание сосредоточено на них». Андрей нехотя согласился. Сев на предложенный складной табурет, он огляделся. Обе комнатки были заставлены скамьями, на которых сидело довольно-таки много людей. В дверном проеме между комнатами стоял проповедник. Это был еще относительно молодой человек в черном костюме, под которым торжественно белела рубашка. Андрей невольно перевел взгляд на свои затертые грязные джинсы. Никакого сравнения. Выразительное лицо говорившего вновь притянуло его внимание. «Встречали ли вы уже людей с нечистой совестью?» – спрашивал проповедник. «Может быть, ты один из тех, у которых совесть обременена, испачкана?» Такие люди не всегда находятся в тени. Чаще всего они пробуют здесь и там чего-то добиться в жизни. Они пробуют сделать карьеру, что далеко не всегда проходит гладко. Я вспоминаю одного молодого человека, который сначала был верующим, но затем стал стремиться то к одному, то к другому в мире. Особенно в отношении денег. Проходили годы, и он становился все более несчастным. Можно было видеть, чувствовать, как сильно он страдал от угрызений совести. Он знал, что идет ложным путем. Он и сегодня еще знает об этом. У него просто ничего не получается. У него нет ни денег, ни счастья, ни каких-либо достижений. У него ничего нет. Кроме того, в своей неудаче он обвиняет своих родителей, которые за него днем и ночью молятся. Это они виноваты, что ему так плохо. Такие люди пробуют установить контакты с другими людьми. Но эти контакты не в порядке. Они не действуют. Семейная жизнь таких людей обычно свидетельствует о нездоровой атмосфере. Их поведение обличает их в нечистой совести. И если им пробуют указать на Христа, они отметают это предложение как абсурдное, им совершенно ненужное, без которого они хорошо обходятся. Вопросы о вечности они пытаются вымести из своего сознания. Прошлое таких людей испачкано, настоящее отягощено, а будущее во тьме. Таким я представляю себе Пилата, римского прокуратора в Иудее. Во времена Иисуса и его апостолов в 26 году по Рождеству Христову, то есть незадолго до начала его служения, этот человек был назначен римским наместником в Иудее. В его обязанности входило сохранение порядка и политической стабильности в Иудее, защита интересов Римской империи. Нам почти ничего не известно из его прошлого. Внезапно он появляется в Евангелиях как человек, который должен совершить суд над Иисусом. Через короткий промежуток времени он исчезает с политической арены. Современники Пилата оставили о нем далеко не лучшие характеристики. Его обвиняют во взяточничестве, насилии, жестокости, разбое, в истязаниях и оскорблениях, беспрестанных казнях, без суда и следствия, в неописуемой бесчеловечности. Таким он и был в действительности. Его современники рассказывают о нем множество жутких историй. Об одном таком происшествии нам известно из 13 главы Евангелия от Луки. В храм пришли паломники-галилеяне для принесения жертв Богу. По неизвестной причине Пилат устроил среди этих несчастных резню и смешал их тела с их жертвами, что для Пилата не было чем-то необычным. Пилат не обладал ни авторитетом в глазах еврейского народа, ни симпатией в глазах римлян, ни счастливым и удовлетворенным сердцем. У него не было ничего, кроме его несчастной, неудовлетворенной жизни. И, несмотря на это, он однажды осмелился произнести следующие слова, записанные в Евангелии от Матфея 27-24. «Не виновен я в крови праведника сего. Смотрите вы!» «Не виновен? Пилат, ты действительно невиновен?» Андрею показалось, что это его сейчас спросили. Виновен ли он в крови умершей роженицы? Ему хотелось тут же вскочить и выбежать из этого помещения. И если б не хлещущий в окно дождь, да время от времени прямо над головой грохочущий гром, он, без сомнения, сделал бы это. Тем временем говорящий продолжал. Попробуем проанализировать его жизнь на основании свидетельств, записанных для нас в Евангелиях. особенно в последние часы земной жизни нашего Господа Иисуса Христа. Интересно, что именно в последние часы перед смертью Господа Иисуса и непосредственно после нее Пилат снова и снова был вынужден определяться в своем отношении к Иисусу. Целый ряд факторов прямо-таки принуждали Пилата ясно и четко сформулировать свое отношение к нему. Сначала это были внешние обстоятельства. Они переместили Пилата в Иудею. С одной стороны, предложенная должность предоставляла Пилату возможность сделать блестящую карьеру. С другой стороны, новая должность была для Пилата вызовом, перед которым он, вероятно, чувствовал определенную долю страха. Не так легко было справиться с религиозным фанатизмом евреев. Далеко не каждый римлянин в должности прокуратора был способен навести здесь порядок и этот порядок поддерживать. Но в плане Божьем не было случайностей. В Божьих действиях исполняется его высшая воля. И Бог использует для достижения своих целей как верующих, так и неверующих людей. И это была непременно его святая воля, чтобы именно Пилат в это время занимал должность прокуратора в Иудее, чтобы именно он со своим несчастным сердцем совершил процесс над Иисусом. Это была воля Божия. Бог желал, чтобы Пилат непосредственно из уст Иисуса услышал слова о вечной жизни и после этого принял решение. Пилат должен был принять решение. Вся его жизнь принуждала его к принятию решения за или против Иисуса. Найти покой или окончательно потерять его. Я сейчас думаю о том множестве людей, которые на своих рабочих местах сталкиваются с вопросом об Искупителе. Перед сколькими из них верующие коллеги уже засвидетельствовали о Христе? Может быть, и ты один из тех, кто слышал эти слова или видел пример сознательной христианской жизни? Сколько раз в твоей жизни ты уже столкнулся с верой и неверием? Или ты еще не замечал, что, читая газеты, слушая радио или посредством других средств массовой информации, ты уже неоднократно сталкивался с вопросами о вере, о Боге, о Христе, о небе и аде, о вечной жизни? Ни на один из этих вопросов наука не дала точных, документально обоснованных ответов. Нет, на протяжении веков люди снова и снова ставят эти вопросы. И каждый раз, когда затрагиваются темы о вечности и о Христе, в человеческих сердцах зарождается беспокойство. Тебе еще это не бросалось в глаза? Поскольку покой можно обрести только в Боге, беспокойные человеческие сердца не перестают говорить об этом. Только Бог может очистить совесть. Без Него она нечиста. Омовением рук ты, Пилат, хочешь успокоить твою совесть? Ты думаешь, что вопросы относительно Иисуса – частное дело для вас, евреи, или для вас, христиане, или для вас, ученики Христа? Но это не мое дело. Пожалуйста, оставьте меня в покое. Какое мне до этого дело? Однако, Пилат, покой ты можешь обрести только через того, который сейчас стоит перед тобой. Я перехожу к следующему пункту. Под натиском определенных личностей Пилат практически вынужден был внести ясность в вопросы о Христе. Вначале это были первосвященники. Пилат чувствовал нечто из таинства Иисуса. Надежда Израиля была ему хорошо известна. И сейчас на его глазах происходило что-то безусловно удивительное. Вожди народа всеми силами старались уничтожить того, который обещал претворить жизнь их надежду. Иисус говорил о себе, что он царь иудейский. Первосвященники слышали также, что он назвал себя Мессией. И теперь они пытаются этого Мессию, явление которого они столетиями ждали, уничтожить собственными руками. Он им мешал. И что интересно, тот, который как царь пришел на эту землю, не воспротивился смерти. Для Пилата это было необъяснимой загадкой. Пилату уже не раз случалось брать под защиту людей, обвиняемых евреями. Это был не первый случай, когда ему приходилось выступать между ними в роли судьи. Но в этом случае явно просматривалась зависть первосвященников. Он был уверен, что вожди народа стремились избавиться от Иисуса. Пилат с удовольствием подарил бы ему жизнь. Была Пасха. Израиль праздновал освобождение из египетского плена и свое избрание в народ Божий. Алтарь был полон кровавых жертв. Храм кишел от многочисленных посетителей. Звучали псалмы, играла музыка. У всех было приподнятое праздничное настроение. В такие дни римский наместник тоже старался сделать людям что-либо приятное. Обычно проводилась амнистия. Он освобождал заключенных. Не было бы это особой благосклонностью, особой милостью, если арестованный царь иудейский сейчас бы был выпущен на свободу. И Пилат ищет выход. Он пытается заключить компромисс с народом и одновременно со своей нечистой совестью. Возможно, Варава мог бы стать альтернативой для кровожадных первосвященников. Он выводит к ним Вараву и предлагает: «Люди, может, вы решите казнить этого, а вашего царя освободить? Существует же такая возможность!» Мы читаем в Евангелии от Иоанна 19:12. С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю! Всякий, делающий себя царем, противник кесарю! Пилат, ты попадешь в немилость кесарю! Пилат, ты подвергаешь опасности свое рабочее место! Если ты не исполнишь нашу волю, тебе будет плохо. Ты рискуешь испортить отношения с нами. Ты рискуешь испортить отношения с кесарем. Хорошо подумай, Пилат». В стихе 15 этой же главы мы читаем: «Но они закричали: „Возьми, возьми, распни его!“ Пилат говорит им: „Царя ли вашего распну?“ Первосвященники отвечали: „Нет у нас царя, кроме кесаря!“ Им не нужен небесный царь. Им нужен кесарь из Рима. Пилат, ты должен реагировать. Твое решение важно. Или ты не можешь увильнуть от решения этой задачи. Ты должен принять решение. И правильное решение. Теперь очередь за тобой. Бог хочет, чтобы именно ты недвусмысленно определился в отношении Иисуса. Ты можешь от Него отказаться и казнить Его. Ты можешь отпустить Его на свободу. Но тогда у тебя появятся проблемы с нами –